Библейский портал экзегет.ру представляет.
Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по откровению святого Иоанна Богослова. Сегодня мы с вами читаем 20 главу. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Тысячелетнее царство, о котором здесь идет речь, оно по-разному трактовалось в истории церкви, и преобладающая точка зрения – это то, что речь идет о времени церкви. То есть есть люди, которые полагают, что речь идет о буквальной 1000 лет, которая еще когда-то произойдет в будущем. Но более распространено мнение, которое я нахожу более обоснованным, это то, что речь идет о времени церкви. Эта точка зрения восходит к блаженному Августину. Когда Христос воскрес из мертвых, дьявол был скован. Дьявол был скован большой цепью на 1000 лет, низвержен в бездну, заключен, и над ним положена печать, дабы не прельщал уже народы. О чем речь здесь идет? О том, что когда проповедуется Евангелие, когда проповедуется Слово Божие, и народы приходят ко Христу, сатана лишается власти над ними, сатана изгоняется. Есть замечательное произведение древнерусской литературы, это митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати», и он описывает это удивительное событие, и он говорит: «Мы уже не приносим друг друга в жертву демонам, но совершаем бескровную жертву Богу». И он противопоставляет вот этот мрак язычества, когда люди были обольщены сатаной, когда люди не знали истинного Бога, когда люди поклонялись всяким идолам, совершали всякие мерзости, и свет, который пришел на русский народ и на другие народы, свет, когда люди уверовали в единого истинного Бога, и через это сатана был скован, через это сатана потерпел поражение. И он уже не прельщает народы. Не значит, что его обольстительная деятельность прекратилась, но это значит, что он утратил ту власть над народами, которую он обладал. Если раньше все поклонялись идолам, находились в плену у сатаны, то теперь сатана обличен и изгнан благодаря проповеди Евангелия. 1000 лет – это, как это бывает обычно с числительными в Библии, символический срок. То есть, конечно, время церкви продолжается сейчас уже 2000 лет, и мы не знаем, сколько продолжится, но 1000 лет – это символический срок. Это некое длительное время, которое обладает таким свойством длительности и полноты. То есть 1000 лет – это долго, и это некое завершенное круглое число. И оно, конечно же, носит символический характер. «И я увидел престолы, сидящих на них, которым дано было судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть речь идет о мучениках, которые сейчас пребывают на небесах и сейчас царствуют со Христом. Время церкви, вот это 1000 лет, условное 1000 лет, это время, когда сатана изгоняется, мученики царствуют со Христом на небесах, и мы взываем к ним: «Святые мученики Божии, молите Бога о нас». Прочие же из умерших не ожили, пока не окончится тысячи лет. Это первое воскресение. В Священном Писании воскресением называется не только физическое воскресение, но и воскресение метафорическое, когда человек в крещении обретает новую жизнь, или в покаянии он обретает новую жизнь, когда он отвергает прежнюю свою жизнь в безбожии и обращается к Господу нашему Иисусу Христу. Когда он обращается к Богу в покаянии и вере, он умирает для прежней жизни и воскресает для новой жизни. Как апостол Павел говорит, крещение вы погреблись с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. То есть верные христиане, которые возродились в святом крещении и которые хранят верность Богу, они будут священниками Бога и Христа. В некотором важном смысле все христиане являются священниками Бога и Христа. Мы все царственное священство в том плане, что мы все служим как бы посредниками между тварным миром и Богом. Мы все Богу молимся, мы все возносим Богу хвалу, мы все, вся церковь участвуем в принесении евхаристической жертвы. Конечно, у нас есть и священники в несколько другом, в особенном смысле, то есть те, кто наделен церковью властью совершать таинство, но в том смысле, что мы все молимся Богу, мы все своей молитвой участвуем в таинстве Евхаристии, в этом отношении мы все священниками. И будут царствовать с ним тысячу лет. То есть церковь царствует в том плане, что на небесах царствуют мученики, а здесь церковь изгоняет сатану, и здесь церковь проповедует Слово Божие, и всякий раз, когда человек приходит к покаянию и вере, он побеждает сатану, сатана изгоняется, сковывается и терпит поражение. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Проходит вот это время определенного торжества церкви, но еще не окончательного торжества. Когда христианство сейчас самая распространенная религия в мире, когда сейчас у нас по меньшей мере 1,5 миллиарда христиан в мире, там, по крайней мере, людей, которые себя относят к христианам, и множество храмов везде воздвигнуто, и Слово Божие проповедуется, и церковь достигла распространения по всему миру, как Христос говорит, что Царство Божие, оно подобно зерну горчичному, которое, когда сеется, оно меньше всех семян, а потом из него вырастает дерево, в котором ветви, в котором укрываются птицы небесные. И вот церковь выросла за эту тысячу лет, условную тысячу лет, я еще раз напомню, конечно, буквально это 2000, и наступает время, оно наступит еще в будущем, когда сатана освобожден из темницы, когда люди отступают от Бога. И вот это время, когда люди отступают от Бога, и это отступление мы видим, например, в истории 20 века, сатана выходит обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. И было много попыток выяснять, кто такой Гог и Магог. Я помню, читал толкование, где предполагалось, что Гог и Магог – это на самом деле русские. Это было толкование периода Холодной войны, когда Советский Союз считался таким главным врагом у автора толкования. И люди всегда были склонны, нам важно избегать этой ошибки, толковать откровение с точки зрения текущей политики и объявлять те или иные негативные образы в откровении, относящимися к текущим политическим противникам. Но потом оказалось, конечно, что эти толкователи сильно ошиблись, и нам надо им не подражать и не пытаться говорить о том, что Гог и Магог — это какие-то неприятные нам народы, которые мы можем сейчас отыскать на карте мира. Гог и Магог — это символ противящихся Богу народов вообще, противящихся Богу сил в этом мире. И их число как песок морской. Мы видим, что происходит отступление, церковь теряет влияние, сатана освобожден, и они пытаются уничтожить церковь. Они окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверев же пророк будут мучиться день и ночь во веки веков. Опять-таки, есть такие буквалистские толкования, что стан святых и город возлюбленный — это Иерусалим, это земля Израиля, окружит его коалиция стран, которая будет включать Россию, Китай, арабские страны, там еще каких-то нехороших людей. Я помню, даже видел фильм на эту тему. Но такого рода буквалистские толкования, они очень привязаны всегда к текущей политической атмосфере, к текущим политическим симпатиям и антипатиям того или иного толкователя, и через 10 лет они уже выглядят просто за уши притянутыми. И поэтому нам не стоит в такие буквализмы забираться. Время обычно показывает, что это большая ошибка. Поэтому стан святых, город возлюбленный, это все-таки святая церковь, которая не находится в какой-то географической точке, но находится по всему лицу земли. И народы, которые нападают, это разнообразнейшие гонители церкви. «Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Бог сверхъестественным образом вступается за свою церковь, не дает ее истребить. «Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И здесь этот образ окончательного поражения сил зла, он повторяет то, что мы видели в предыдущей главе, поскольку события, описанные в Откровении, они всегда даны в хронологической последовательности. Они даны, так сказать, в смысловой последовательности, как мы иногда видим на средневековой миниатюре события, которые происходят в разное время и написаны одновременно. И вот здесь мы видим нечто обратное. Мы видим, как даны с разных углов зрения события, которые могут происходить в одно и то же время. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть престол Бога. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное». Совершается последний великий суд над всеми народами. Совершается воскресение мертвых. Мертвые, малые и великие, стоящие пред Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Каждую литургию в церкви мы говорим: «Ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым». То есть Христос придет для того, чтобы судить живых и мертвых. И для нас слово «суд» носит такой обычно негативный характер. Попасть под суд — это большая беда. Вот, это то, чего следует избегать. Но в Библии суд — это нечто, что имеет такой большой позитивный оттенок. Суд восстанавливает справедливость. Суд защищает несправедливо обиженных. В притче Господа о настойчивой вдове, там вдова она не убегает от судьи, а наоборот ломится к этому судье, она пытается попасть под суд, она требует от судьи, чтобы он рассмотрел ее дело, потому что судья – это как раз был тот, кто был обязан восстанавливать справедливость и защищать несправедливо обиженных. Но это был дурной судья, он этого не делал, но в конце концов вдова его дожала. Но нам тут важно, что суд – это нечто позитивное, нечто хорошее. И мы читаем, например, в 95-м псалме: «Да веселится небеса, и далекует земля, и да радуются все дерева дубравные, ибо он идет, идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». То есть суд – это то, что восстанавливает правду, восстанавливает справедливость. Здесь, на земле, мы видим, как невинные, праведные люди могут становиться жертвами злодеев, а злодеи, кажется, торжествуют. И мы видим, что здесь, на земле, нет справедливости, что, да, иногда бывает, что злодеи терпят заслуженное наказание, а жертвы восстанавливаются, им возвращают то, что у них похитили, но часто жертвы просто мертвы, и по отношению к ним ничего нельзя сделать. Но Слово Божие говорит, что суд Божий впереди, что те добрые дела, которые люди творили, они записаны у Бога в книгах, как записанные человеческие преступления. И это значит, что наши поступки обладают глубочайшей значимостью, глубочайшим смыслом. Это то, что наделяет наше поведение в этом мире ценностью и достоинством. Если нет воскресения мертвых, если нет суда, то ничем не отличаются кости праведника от костей злодея. Один был злодей, другой праведник, они оба умерли, кости их истлели, и все, что от них осталось, ну, вот это их белые кости. И вы не поймете, кто был злодей, кто праведник, и больше их нет. Но Слово Божие говорит, что и злодей, и праведник воскреснут. И злодей, и праведник получат сообразно своим делам. Это значит, что любой поступок, который мы совершаем здесь и сейчас, имеет значение. Это важно, какой путь вы выбираете. И воскресли все, и те, кто утонул в море. И море – это не просто море, как океан мировой. Море – это такая стихия хаоса, и это образ смерти. Когда человек утопает в море, его оттуда уже не достать, он там где-то ушел на дно. Или какой-то тяжелый предмет падает в море, его не достать, он исчез навсегда. Но то, что кажется исчезнувшим навсегда, люди, которые кажутся умершими навсегда, Бог их всех воскресит, и все будут судимы. Смерть вторая – это вечная погибель. То есть первая смерть – это просто наша обычная физическая смерть. Смерть вторая – это вечная гибель. Она не имеет власти над верными христианами. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. А те, кто отвергли спасение, те остались в аду, остались во тьме кромешной, остались вовне. И это очень суровое предостережение Священного Писания, которое нужно воспринимать всерьез. Потому что иногда люди говорят, что нет, не существует никакого ада, все в итоге спасутся. Но говорить так значило бы отрицать реальность свободной воли человека. Безусловно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет погибели никого, и это абсолютно точно утверждает Священное Писание. Бог всегда ищет спасти каждого человека. Нет ни одного человека, которого Бог не желал бы спасти. Однако человек может упереться против Божьей благодати, человек может ожесточиться, человек может закоснеть во грехе, и Бог не может покаяться за него. Это важно понять, поскольку в этом отношении, даровав людям свободную волю, Бог себя ограничил. Человек может сказать Богу «нет». И для того, чтобы войти в рай, мы должны перемениться. Мы должны дать Богу себя переменить. Иначе, куда грешного человека не допусти, везде он устроит ад, везде он устроит озеро огненное. Если человек раздираем греховными страстями, если он ненавидит, если он завидует, если он ищет утвердить какую-то свою личную власть, если он эгоистичен, если он не любит ни Бога, ни ближнего, его невозможно ввести в рай, просто потому что он всегда принесет ад с собой. И для того, чтобы ввести нас в рай, нас надо глубоко переделать. Нас нужно принять, простить, и долго и терпеливо Бог трудится над нами, чтобы нас переделать. И если мы ему доделали, верились, то он переделает. Но если мы отказались, то, увы, мы останемся при своих грехах, мы останемся при своем аде, и беда тут не в том, что Бог наказывает за грех смертью и адом, а беда в том, что грех — это и есть смерть и ад. Грех тождественен смерти и аду. И либо мы даем Богу возможность нас очистить, нас избавить от греха, нас глубоко переделать, либо, увы, не даем. Слово Божие нас предупреждает, что, увы, Богу можно воспротивиться, и результатом этого противления будет окончательная погибель. И таким образом Слово Божие побуждает нас к покаянию здесь и сейчас. Мы не должны это откладывать. Мы с вами прочитали 20 главу Откровения святого Иоанна Богослова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».